Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Это программа «О современном и вечном». Меня зовут Маша, и сегодня я в теме селф-харма. Селф-харм – это разновидность аутоагрессивного поведения. Проявляется в разных формах причинения вреда самому себе. Чаще всего селф-харм связывают с порезами, ударами и ожогами, однако только этим он не ограничивается. Сразу скажу, если вы столкнулись с этой проблемой сами, если вы сами причиняете вред самому себе, или если вы заметили у своих близких регулярные повреждения, то не игнорируйте это. Обратитесь за помощью к специалисту. У нас от Теос Медиа работает онлайн-чат духовно-психологической поддержки. Он абсолютно бесплатный, анонимный, и ссылочка на него будет в комментариях чуть позже. Ссылка teos.fm/online. Я ее оставлю в комментариях к этому эфиру. Там у нас работают профессиональные психологи. Вы можете обратиться к ним за помощью. Ну и если вы столкнулись с этой проблемой, то не отчаивайтесь, это первое, что хочется сказать. С этим можно справиться, и вы не одни. Вообще, тема у нас сегодня сложная, можно сказать, болезненная и в прямом, и в переносном смысле. Моментами, наверное, даже жуткая. Поэтому ограничение 18+, тут неспроста. И тем не менее, тема у нас сегодня крайне важная. Они не так много говорят. А жаль, потому что за последние 10 лет количество людей, склонных к селф-харму, существенно увеличилось. И в России, к сожалению, отсутствует качественная статистика, но по данным Всемирной организации здравоохранения, более 300 миллионов людей по всему миру, это 4% населения, хотя бы раз намеренно причиняли себе вред. С чем это связано? Зачем люди делают сами себе больно? И как татуировки и пирсинг практически легализовали селф-харм. Сегодня будем это обсуждать. Вы можете писать свои мнения в комментариях. А я пока начну с видео, в котором две девушки делятся своим опытом. Они рассказывают про то, как и почему они занимались селф-хармом. Давайте посмотрим.
Я чаще всего резала себя. Ну и режу иногда, и ожоги оставляла лезвием или просто ножом, или даже первый раз это было циркулем.
Все начиналось с пирсингов, то есть я знала, что это больно, и каждый мой прокол, он был как бы последствием, опять-таки, не очень приятных событий в моей жизни. Самый первый был после расставания с молодым человеком, буквально на следующий день. А я себе проколола козелок уха, таргус. Было очень больно, кровило, прокол заживал очень долго, но при этом у меня было четкое как бы осознание того, что я хочу, чтобы мне было больно физически.
Меня часто травили в школе. Я думала о том, что не хочу жить, да и мне учителя травили. Я хотела просто вначале исчезнуть и первая моя попытка была это как попытка самоубийства. Вот. Потом в итоге мне понравилось просто причинять себе боль, потому что я когда отпускала эмоции через это, я просто думала, мол, я сейчас это сделаю, и мне станет намного легче, и я как-то выпущу себя через это, и эмоции прекратятся вот так импульсивно.
После там пару проколов я начала играть с кухонным ножом. Вообще у меня как бы само паническое расстройство, и селф-харм является как бы одним из проявлений этой болезни.
Друзья знают, родители узнали совсем недавно, где-то месяца два назад, но они ничего не сделали. Они сказали то, что мама отреагировала, она сказала то, что вот отчиму, мол, вот твоя дочка режет руки, как бы. Он сказал, ну, типа, ну, ладно. Друзья, они чаще всего, ну, как сказать, дают там подзатыльники, вот ты дура, зачем ты это делаешь? ты должна любить себя, ты должна как бы заботиться о себе, потому что кроме тебя никого у тебя больше не будет. То есть люди приходят одни в этот мир и умирают тоже одни. И вот чаще всего они просто ругают меня и пытаются как-то это предотвратить.
Родители не знают, знают друзья. Я знаю люди, которые на меня подписаны в соцсетях. И мне даже так как бы легче от того, что я от себя какую-то там часть выливаю в виде текстов. Также это служит мне определенным дневником, потому что у меня память работает так очень интересно. Некоторые моменты, они просто блокируются. С одним психологом мы пытались разобрать, почему один из эпизодов с Алхармом у меня случился. Она меня спросила: «Мира, расскажи, как бы, что был за день тогда?» Я говорю: «Ну, блин, обычный был день, что, встала, поработала, работа закончилась, там, в 7 часов я взяла нож, начала себя резать». Она говорит: «Нет, давай вспоминай, что было». И я полезла в соцсети, и, оказывается, в этот день я сделала пост в Твиттере, что я хотела уволиться с работы, а меня не уволили. Как бы сказали: «Ну, Альмир, давай потом поговорим». Для того, чтобы мое физическое тело было в одном моменте с моим духовным телом. То есть, ну, как я уже сказала, у меня бывают моменты, особенно во время приступов панической атаки, что как бы у меня теряется связь с реальностью, и, ну, это страшно. Физическая боль, она помогает, потому что получается, что я ее ощущаю, и значит, как бы все ок. Я не в бреду, там, я не сплю, у меня не галлюцинации, то есть как бы все это мое тело, оно реально, и когда я, например, вижу там шрамы, царапины, там следы от укусов, я как бы понимаю, что да, как бы это действительно со мной произошло.
Даже если люди попробовали это один раз, чтобы они просто дальше... чтобы они не считали, что это принесет вам какую-то пользу, что вам так станет легче. На самом деле это самообман, все. И на самом деле можно решить проблему намного другими способами.
Банальная, наверное, вещь, но нужно обратиться к специалисту. Потому что, ну, это не происходит от баланса с самим собой. Даже если там очевидно все в жизни прекрасно, если покопать, там можно накопать все что угодно. И я не скажу, что получится разложить все на полочки, но по крайней мере я думаю, что нужно попробовать обратиться за помощью, но и не считать себя ущербным.
Это сокращенное видео с YouTube-канала «Секреты». Я вроде его смотрю уже который раз, и все равно каждый раз слушать довольно тяжело. Какой-то ком в груди нарастает. Ну, как-то очень грустно за людей, которые не могут с этим справиться, и это для них единственный выход из проблемы. Вообще, девочки сказали несколько важных вещей, которые мне хотелось бы прокомментировать или даже дополнить. У нас уже появляются первые комментарии. Александр пишет: «Слабоумие наносит себе повреждения. Перестать быть слабоумным, и следствие не заставит себя ждать». Александр, не согласна с вами. Self-harm — это не про слабоумие, это про психическое здоровье, про умение выражать эмоции, про вот этот способ, наверное, выражения эмоций. Иногда, когда, например, дети... Такой пример. Если дети воспитываются в семье, где они чувствуют, что они нежелательные, где родители им говорят: лучше бы тебя не было, помалкивай, вообще не вылезай, не показывайся мне, то у них априори такая установка на жизнь, что мне нельзя показываться, мне нельзя показывать свои чувства, нельзя быть заметным, я вообще здесь не нужен. Что им еще делать? Это их способ выражать эмоции. Так что это не про слабоумие. Скорее, это про большую-большую-большую боль, которую иногда очень тяжело выразить, иногда кажется, что она никому не нужна. Давайте поговорим про self-harm. И про какие-то мифы об этом. Для начала про виды. Говорят многие, и у многих ассоциируется, что self-harm — это обязательно про суицид, про суицидальные мысли. Нет, это не так. Существует три вида аутоагрессии — суицидальный, несуицидальный и, так скажем, случайный. Суицидальный self-harm — это не про желание навредить себе, а скорее про стремление покончить вообще со всем, что происходит здесь и сейчас. Оно чаще всего появляется у людей в подростковом возрасте или в кризисе среднего возраста при, например, депрессивных состояниях. Несуицидальная же форма self-harm зачастую выражается в желании причинить себе боль. Иногда ее путают с суицидальными проявлениями, считая, что если человек режет себе руки, он обязательно хочет покончить с собой. Но суть несуицидального self-harm, наоборот, заключается именно в причинении себе боли, а не в желании ее прекратить, а также в контроле над собственным телом. Также несуицидальный self-harm может сопровождаться или скрываться за употреблением определенных веществ, там алкоголь, наркотики, какие-то БАДы даже. Последнее, например, свойство при орторексии в форме расстройства пищевого поведения, когда человек одержим идеей здорового образа жизни и жесткими ограничениями в пище. Или, например, когда люди раскачивают себе мышцы в спортзале до ненормальных состояний. Это тоже форма аутоагрессии. Случайный self-harm, третий вид, он может возникнуть в ситуациях, когда человек не понимает, что делает, но его внутренний драйв наносить себе физический вред проявляется бессознательно. То есть это не преступление по неосторожности, когда человек случайно порезался или как-то еще причинил себе вред. Это подсознательное стремление делать себе больно, например, вследствие психологической травмы. Важно понимать, что даже если сама аутоагрессия не является суицидальной, последствия self-harm могут быть самыми серьезными. Саморазрушительное поведение часто служит первым тревожным звоночком, сигнализирующим о проблемах с ментальным здоровьем. И здесь еще раз хочется напомнить про разные чаты поддержки. Я уже опубликовала везде в комментариях ссылку на наш онлайн-чат духовно-психологической помощи. Пожалуйста, не пренебрегайте проблемами своими, или если видите, что у кого-то они есть, посоветуйте обратиться к специалисту. Дальше. Есть такой миф, что self-harm — это мазохизм, но тоже нет. Люди наносят себе травмы, когда проблемы накапливаются, и эмоциональное напряжение настолько велико, что оно уже просто выплескивается. И в этой ситуации удар кулаком в стену помогает мгновенно выпустить пар. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались, когда, например, дома поссорились с мужем, с женой и бьете посуду. То есть, прибегая к порезом или ожогом, люди просто пытаются вернуть контроль над собой. Это способ пережить негативные эмоции, заглушить душевную боль или пустоту, или разочарование, или неудовлетворенность собой, или чувство вины. То есть кто-то пробует это из интереса, кто-то на отчаянный шаг идет из-за каких-то конфликтов, но в сущности знаменатель один. Человек не может иначе выплеснуть свои переживания. Так что это не столько про удовольствие от боли, сколько про перенос эмоциональной боли на физическую. Потому что, тоже, думаю, вы все знакомы с этим состоянием, эмоциональная боль, она бесформенна. Ее очень сложно осознать. Тебе грустно, почему тебе грустно? Тебе больно, почему тебе больно? То есть нужно много времени, чтобы отрефлексировать, проанализировать свое состояние, чтобы понять и научиться выражать свои чувства. А физическая боль, она вот конкретная, она осязаемая. И из-за этого кажется, что ее проще контролировать и что это как-то облегчает. Вообще аутоагрессия как психологическая защита, она позволяет снять напряжение, сместить фокус с отсутствия возможности контролировать и управлять какой-то жизненной ситуацией. То есть кажется, что вот сделать сейчас больно себе — это мой выбор. Да, то есть я так выплескиваю эмоцию, я так справляюсь с чем-то, что я не могу контролировать. Или, допустим, когда люди запрещают себе есть, не едят целый день, говорят, это мой выбор, не есть целый день. Хотя, может быть, для них это совершенно не полезно. Люди, страдающие расстройствами пищевого поведения, вот как раз, например, анорексией или булимией, очень часто на опасения близких они отвечают, что все держат под контролем. И в этом случае self-harm может быть проявлением обсессивно-компульсивного расстройства. Сейчас будут такие умные термины, я иногда в них путаюсь. Аутоагрессия, в принципе, часто проявляется не только с ОКР, но и с другими заболеваниями, депрессивными расстройствами, также, например, с пограничным расстройством личности, с биполярным расстройством. Вот. Дальше. Следующий миф, что self-harm — это обязательно про психическое заболевание. То есть вот если человек режет себе руки, значит, обязательно у него с мозгами что-то не так. Но здоровые люди, психически здоровые люди тоже могут начать причинять себе вред на фоне каких-то тяжелых жизненных ситуаций, на фоне депрессивных состояний или жизненных кризисов. То есть в этом случае невозможно точно сказать, какой человек склонен к селф-харму, а какой не склонен. То есть вот, казалось бы, вот такой уравновешенный, психически здоровый, стабильный человек, ну, он точно не будет себе руки резать. А вот, ну, не факт. Механизм селф-харма, он запускается за счет каких-то триггеров. То есть это какие-то тревожные эмоции, чувства изоляции, трудности в отношениях, социальное давление, трудности в школе или на работе. То есть всегда, может быть, человек был терпеливым, терпел, а потом бац, что-то произошло, очередной какой-то триггер сработал, и все. И человек больше не знает, как решить свою проблему, кроме как себе что-нибудь порезать, как-нибудь навредить, сигарету, а руку затушить. Ну, короче, вот. Опасность занятие селф-хармом увеличивается в периоды жизни, когда растут суицидальные наклонности, например, в подростковом возрасте. То есть когда человек формируется, когда заостряются его черты, когда у него период каких-то поведенческих нарушений. Поэтому, естественно, среди людей, которые занимаются селф-хармом, чаще всего заметно подростков. Но следующий миф о том, что только подростки подвержены селф-харму, тоже хочется сейчас развеять. Это не только про подростков. В группе риска находятся и люди, которые переживают возрастные и экзистенциальные кризисы. Например, когда человек теряет дело жизни, бизнес, когда ломается, большой заработок теряется, когда он переживает тяжелый развод или смерть близкого, когда он переживает страшный внутренний экзистенциальный кризис, например, «Ой, мне вот уже 50 лет, и я ничего не добился в жизни, зачем я вообще живу?» Переживание горя очень часто сопряжено с селф-хармом. То есть кажется, что ты просто, не знаю, пешка в огромном хаосе, в мире, где ты ни на что не можешь повлиять, и с этим нужно как-то справляться. Так и появляются истории, когда человек, который потерял бизнес, начинает, например, жить в спортзале, принимать анаболики и стероиды и откровенно вредить своему организму, но никто не задает никаких вопросов, не бьет тревогу, потому что, ну, вроде человек же спортом занимается. Что здесь плохого? А на самом деле это тоже вид селф-харма. У пожилых людей, кстати, тоже это бывает, и это чаще всего проявляется в том, что пожилые люди отказываются принимать необходимые им лекарства. Вот какая тут тоже причина? Почему не принимаете? Ну, помереть уж, видимо, временно стало. Вот люди и отказываются. Но на самом деле все это вещи решаемые, и это можно изменить. Чуть позже скажем, как. Дальше. Следующий, наверное, не знаю, миф не миф, но self-harm может быть вообще не связан ни с каким ни психическим расстройством и даже может быть не связан с какой-то внутренней болью и, может быть, даже проблем с выражением эмоций нет, но у подростков это может быть просто желанием подражать своим сверстникам. Просто способ приобщиться к какой-то социальной группе. И вот здесь я прям хочу даже вспомнить свой опыт. Когда я училась в школе, я помню, у нас в классе мальчики играли в такую жуткую игру. Наверное, до сих пор дети в школе так играют. Они друг друга душили. Душили до момента, пока не начинали терять сознание и как бы испытывать какой-то там ежесекундный не знаю, кайф, какую-то эйфорию. Я помню, они делали это прям массово, не знаю, 7-8 класс, и все там убегают куда-нибудь за школу или там в туалетах, вот, и смеются. Мне всегда, конечно, было очень страшно за них, потому что там уже и родители начинали бить тревогу, и учителя, потому что это действительно страшно. Потом у них была, вот постарше стали, когда потом у них была игра с монеткой. То есть в чем суть игры? Ты раскручиваешь монетку, и твои соперники должны эту монетку каким-то своим движением продолжать раскручивать. Ну, то есть ты должен продолжить ее движение, вот эти обороты. Если она падает, то ты проиграл, и тебе светит наказание. А наказание такое, что тебе этой монеткой разбивают костяшки в кровь. И я помню, у нас полкласса ходило, даже девочки ходили с вот этими разбитыми в кровь костяшками, выглядело, конечно, ужасно. Ну и если ты отказываешься играть, значит, ты не вписываешься в группу этих крутых ребят. Но вот здесь я прям хочу сказать, прям настаиваю на этом, что на самом деле, если ты отказываешься, то ты поступаешь правильно, благоразумно и вообще по-умному, и правильно, что не идешь на поводу. Потому что это не показатель крутости, это просто показатель того, что ты умеешь не идти за стадом и умеешь все-таки сам анализировать, что есть хорошо, что плохо, и вред самому себе это никогда не может быть хорошо. Так, посмотрю ваши комментарии и пока включу небольшую заставку. Так, Боб Сэмюэль пишет: «Тату и пирсинг — это своего рода украшение себя всего лишь, а у этих девочек проблемы с психикой. Это совсем не одно и то же». Боб, я вот думала точно так же, как вы, до того момента, пока не начала готовиться к этому эфиру. И дальше я объясню, почему тату и пирсинг — это тоже может быть видом селф-харма, причем очень жестким и очень вредящим. Наталья пишет: «Есть другие варианты. Чел пьет и курит не потому, что хочет, чтобы убить себя, так как самоубийство — грех. У него нет другого выхода из сложившейся ситуации». Да, ну вот про self-harm, наверное, зависимость алкогольная, наркотическая — это, в общем-то, тоже self-harm, просто не физически, не причинение самому себе там каких-то телесных повреждений. Что тут сказать? В принципе, когда я читала истории людей, которые занимаются селф-хармом, они не хотят умирать обычно. Они не хотят, навредить себе и попасть в реанимацию. Хотя попадают, потому что перебарщивают и слишком сильно увлекаются этими порезами и попадают в реанимации. Иногда некоторых там очень тяжело откачивают, и иногда даже не откачивают. Это очень страшные, на самом деле, вещи. Просто, как я уже сказала, self-harm — это тот механизм, который помогает тебе сместить твою эмоциональную боль в физическую. Это способ таким образом взять над собой контроль и как-то облегчить свое состояние. Потому что, повторюсь, эмоциональная боль неосязаема, ее очень сложно понять, конкретизировать. Не у каждого есть возможность идти сразу к психологу и выяснять, что там у тебя в голове происходит. А вот это, казалось бы, такой простой способ моментально сделать себе проще. Но этот способ неэффективен, потому что он быстро проходит, эффект быстро проходит. Дальше здесь есть момент, что ты подсаживаешься, то есть self-harm, вот здесь важно, наверное, сказать, что self-harm — это не проразовое какое-то нанесение себе вреда. То есть если ты один раз, очень сильно взбесился и что-то себе сделал, но больше никогда об этом не вспоминал, то здесь, наверное, еще не self-harm. Self-harm становится, когда... Это как зависимость. То есть когда ты... теряешь уже контроль, когда это становится твоей необходимостью, когда это становится привычкой, когда это становится обыденностью, и ты не видишь вообще, а что в этом плохого. То есть наркоманы и алкоголики тоже никогда не признают, что у них есть какие-то проблемы, у них все окей. Хотя, может быть, они ни одного дня не могут без бутылки провести. Вот. У людей, которые занимаются селф-хармом, тоже есть такая вещь, что это становится такой необходимостью. Ох. У селф-харма, вот тоже важно сказать, есть несколько функций. Первая функция — это саморегуляция. То есть, когда ты пытаешься привести себя таким образом в более комфортное состояние, я уж не знаю, насколько оно может быть комфортным в таком порезанном, побитом состоянии, но, тем не менее, для людей оно ощущается как более комфортное. Дальше это обрести контроль, эффект обезболивания происходит за счет выброса гормонов. Вторая функция, поведенческая, это когда люди увидели, что на ком-то, где-то, когда-то это сработало, значит, можно повторить, значит, и мне это поможет. Третья, это коммуникативная функция, когда ты не хочешь за счет селф-харма как-то особо причинять себе вред, не хочешь, чтобы тебе было больно, не хочешь, там, не знаю, как-то выплескивать через это эмоции, но ты хочешь привлечь внимание. Может быть, у тебя СДВГ, дефицит внимания, и ты хочешь вот всем показать, посмотрите на меня, у меня проблема, посмотрите, мне нужна помощь. И ты начинаешь себя резать просто, чтобы на тебя обратили внимание. Либо тебе нужно поманипулировать. Да, то есть, может быть, кто-то не согласен с твоим каким-то решением, ты начинаешь себе вредить, и такой, а вот, смотрите, что я сейчас с собой сделаю, если вы мне не согласитесь со мной. Да, то есть такой шантаж все тоже. И еще одна функция — это самонаказание. Когда люди пытаются за счет селф-харма себя как-то наказать, допустим, за плохое поведение, за недостижение чего-то, за несоблюдение диеты. Вот, например, сейчас мне вспоминается случай. Я выкладывала как-то ролик про ненависть к себе, и эфир тоже такой был, и поступил комментарий от девочки 14-летней о том, что она, ну, как-то средненько учится, что мечта у нее несбыточная, что родители мало на нее внимания обращают, что вот она периодически начинает там как-то себе вредить. Почему? Потому что вот наказывает себя за то, что у нее где-то что-то не получается, что она никогда не добьется каких-то успехов в учебе, что никогда не добьется внимания родителей, никогда не добьется своей мечты, потому что вот у нее какие-то мысли, что, ну, предустановка такая, что, может быть, она недостойна. Вот. Давайте сейчас немножко подытожим. Много всего я сказала. Итак, причины, почему люди начинают причинять сами себе вред. Как ни странно, виной всему стресс, да, это сильный стресс, это насилие в семье, это обида и злость на близких, раздражительность, гнев, это недовольство собой, это чувство вины, желание наказать себя, это плохая успеваемость, это отсутствие популярности, низкая самооценка, постоянное напряжение в школе или на работе, неразделенная любовь, недовольство своей внешностью, сложности с самоидентификацией и подражание сверстникам. Также, если возвращаться к таким уже более серьезным проблемам, это депрессивное расстройство, расстройство пищевого поведения, обсессивно-компульсивное расстройство, пограничное расстройство личности, биполярное расстройство личности. Я не буду сейчас комментировать каждое из этих расстройств, потому что это будет очень долго, и мы с вами не успеем еще сказать много важного. Теперь давайте поговорим про татуировки. Екатерина, приветик. Про татуировки и пирсинг. Вот у нас сегодня уже прозвучал комментарий, что это просто способ изменить свою внешность, да, как-то преобразиться и не более. А те, кто ищет в этом какую-то боль, и у них не лады с психикой. Некоторые специалисты, да и сами люди, которые занимаются селф-хармом, называют тату и пирсинг легализованным селф-хармом. Вообще, честно признаюсь, я когда услышала, когда прочитала про легализованный селф-харм через тату и пирсинг, я подумала, ну, наверное, преувеличение. Вы, кстати, наверное, заметили мои надписи на руках. Знаю, выглядит тупо максимально, но захотела вспомнить детство. Я всегда в детстве что-нибудь на руках рисовала. Ну и для обложки, по-моему, прикольно смотрится. Ладно, не время говорить про надписи на руках. Итак, когда я впервые увидела это утверждение про легализованный self-harm, я подумала, преувеличение. А потом я решила пообщаться со своей подругой-пирсером. Вообще, у меня... Вообще, я нормально отношусь и к тату, и к пирсингу. У меня у самой есть и то, и другое. И сами по себе эти вещи, вот сами по себе, мне не кажутся чем-то плохим. Однако во всем можно начать злоупотреблять, и это уже становится, конечно, плохим последствием, может нести вред. В общем, я спросила у подруги мастера по пирсингу, встречалась ли она и ее коллеги со случаями селф-харма вот через, допустим, новый прокол и татуировку. И она сказала, что это очень частая практика. И вот тут я прям удивилась, она сказала, что около половины людей приходит в салон не столько за преображением, сколько за болью. Около половины людей. И она даже разделила таких людей на два типа. Первый тип — это абсолютно очевидные селф-хармщики. Они выбирают самые больные проколы, например, проколы в интимных местах. И когда они снимают одежду, сразу видно порезы и как старые, так и свежие. И они особо даже не скрывают, что пришли за болью. Второй тип — это люди, которые сами не подозревают, что хотят сделать себе боль. Например, им, может быть, не особо нравится эскиз прокола или татуировки, сам прокол. Они просто хотят что-то почувствовать. И вот как сказала моя подруга, поток таких людей никак не остановить. Такие люди, как правило, не ухаживают за проколами. Это тоже такой очень неприятный момент. И если у них начнутся какие-то проблемы, например, какое-то заражение, а за проколом действительно нужно прокалывать. Я вот себе прокалывала около года назад вот в ухе, забыла, не помню, как он называется, такой прокол. Не скажу, что было прям сильно больно, скорее неприятно. Но примерно полгода были такие немножко болезненные ощущения, пока прокол заживал. Вот. И у некоторых это может все воспалиться, я вообще не представляю, как тогда, какая там боль, а им как будто бы окей, им как будто бы нормально. То есть таким способом они проживают эмоции. И вот сейчас я прочитаю реальную историю как раз про такие преображения и self-harm через внешние преображения. Из Ташкента ее написал парень, ему 27 лет. Он пишет: «В моей жизни все перевернулось после тяжелого расставания с любимым человеком. Я даже пытался покончить с собой, но неудачно. После долго работал с психологом, и именно это помогло мне удержаться от того, чтобы начать самостоятельно наносить себе увечья. Мой self-harm проявляется не совсем классическим образом. Мне удалось направить стремление к самоповреждению в полезное русло». Здесь я прям большие кавычки показываю, потому что не согласна, что это полезное русло. Ну, продолжаем. «На усовершенствование своей внешности. Я просто делаю все косметические процедуры без анестезии. Для мезотерапии». Мезотерапия — это когда инъекционный способ, ну, когда в кожу тебе вводят препарат. «Для мезотерапии я выбираю наиболее болезненные препараты. Из всех бьюти-услуг записываюсь на самые неприятные. Иногда просто колю пальцы шприцем. Если есть выбор между терапией и хирургическим вмешательством, я выберу второе. Сейчас хочу сделать большое тату и уже подбираю рисунок, а также запланировал пару пластических операций. Раньше я не думала о том, что пытаюсь причинить себе какой-то вред. Просто понемногу делал себе больно. А потом наткнулся в интернете на одну статью, в которой раскрывалось понятие селф-харма. И приводились примеры. Тогда я понял, что это мой случай. Я так же, как и те люди в статье, спасаюсь от мыслей с помощью боли. Когда мне больно, я как бы абстрагируюсь от реальности. Никакого удовольствия я не чувствую. Чувствую именно саму боль и растворяюсь в ней. Когда все утихает, я возвращаюсь к жизни. Родным я ничего не рассказывала о своих проблемах, они не в курсе о перипетии моей жизни, к специалисту тоже не обращался. Как я уже говорил, сейчас стремление делать себе больно работает на благо, опять же в кавычках, моей внешности. Поскольку я работаю в сфере моды, и я начинающий дизайнер одежды, то внешние данные очень важны, так что не вижу смысла избавляться от тяги к селф-харму. Вот такая история. И сейчас будет минутка нравоучений от Маши. Селф-харм — это, как я уже говорила, своего рода зависимость. И если изначально кажется, что в этом нет ничего страшного, подумаешь, очередной прокол, очередная татуировка, небольшой порез, то с течением времени этого может быть уже недостаточно, потому что негативные эмоции мы проживаем в течение всей жизни. И важно научиться справляться с этими негативными эмоциями каким-то безвредным способом, потому что вредные способы могут сильно ухудшить качество жизни. Они могут ухудшить физическое и психологическое состояние, отношения с близкими или вообще забрать жизнь. Я считаю, что self-harm нельзя направить в полезное русло. Вот в начале было видео, да, где девушки делились своим опытом self-harm, и там одна девушка, мне прям очень понравилась ее фраза, она сказала, что это самообман. Self-harm — это самообман, короткое облегчение, которое на самом деле делает еще хуже. И с этим крайне сложно справиться самостоятельно, если не найти другой способ выражения эмоций и обретения самоконтроля. Еще одну историю вспомню. Один мой друг, у которого остались шрамы на руках от селф-харма, сказал, что они в юности собирались на гаражах, слушали тяжелую музыку, пили и резались. И как он сказал, казалось, как будто бы вот так они выпускали какую-то внутреннюю боль. А сейчас этот друг — это верующий человек. И сейчас он говорит, что на самом деле вот то, что он тогда делал, это только казалось, что помогало, а на самом деле ему ничего не помогало, кроме Христа, кроме обретенной веры. Он начал ходить в церковь, общаться с верующими, по-христиански, сейчас так скажу, пережил Божью любовь, и это избавило его от всех зависимостей и показало альтернативу, как можно справляться со своей внутренней болью, что можно ее не копить в себе, что можно ее не направлять на свое собственное тело, а можно ее просто отдать, а взамен получить прощение и принятие со стороны Бога и людей. Я переживала это ощущение во время покаяния. Я тоже верующая, я христианка, и во время покаяния, искреннего покаяния, ты ощущаешь, как будто бы весь тот груз, который ты носишь у себя в сердце, вся та боль, которая тебя разъедает и мучает, и заставляет делать тебя абсолютно дурацкие, необдуманные поступки, вот всю вот эту вот гадость изнутри, ее можно достать, отдать ее Богу и ощутить такую свободу, какую я всем желаю ощутить. Сейчас логичный вопрос, раз уж мы заговорили про веру и про христианство, грех ли self-harm? Да, пожалуй, грех по двум причинам. Во-первых, надо уважительно относиться к телу. Потому что по Библии тело — это оно не совсем наше собственное. Оно принадлежит Богу, поскольку Господь его сотворил. Наше тело может нам не нравиться или нравиться, но мы должны принимать его и применять по назначению. А назначение тела, цитата из Библии, быть храмом Духа Святого. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, 16 стихе, апостол Павел писал: «Разве вы не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И когда мы оскверняем и портим этот храм, когда мы его режем, уродуем, наносим всевозможные увечья, тем самым мы согрешаем перед Богом. Это первая причина. Вторая причина — self-harm проявляется на физическом уровне, но его причина лежит в душевной плоскости. И помимо того, что это проявление какой-то психической незрелости, это еще и чрезмерная концентрация на себе самом. То есть человек слишком сосредоточен на своей душевной боли и, как правило, совершенно не способен воспринимать нужды других людей. В некоторых случаях люди начинают манипулировать теми, кто пытается им помочь. И люди, которые страдают селф-хармом, они могут подсесть на жалость к себе. То есть вот они себя режут, кто-то их жалеет, и они могут подсесть на это как наркотик. То есть не самому как-то проявлять внимание к кому-то, кого-то пожалеть, кому-то помочь, а вот чтобы только меня жалели. И тем самым он не учится, ну, как-то, не знаю, обращать внимание на нужды других людей. Это немножко так эгоистично получается. Поэтому это считается одним из проявлений греха гордыни. Здесь, наверное, кто-то может не согласиться, и я, наверное, сама могу здесь частично не согласиться, в том случае, когда self-harm — это какая-то такая неконтролируемая штука. Когда она неконтролируемая, то, наверное, это уже все-таки не про эгоизм совсем. И в то же время, несмотря на то, что это все-таки грех, Евангелие показывает, что Христос относится к ошибающимся людям, грешным людям, с состраданием. Он видит ту боль, которая сидит у нас внутри, из-за которой люди поддаются зависимостям и начинают себе вредить. И Библия говорит, Евангелие говорит, что Христос способен очистить человека от этого груза. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Христос. Да, он может простить человека, и он может освободить его от этого груза, потому что он его любит. Он любит каждого, даже самого грешного. Тут же другая крайность. Некоторые христиане считают, что все психологические и психические проблемы — это, знаете, какие-то демоны, и человеку в таких случаях нужен обряд экзорцизма. Или нужно просто усиленно молиться, и все пройдет. Я считаю, что это тоже неверно, и человеку просто нужна грамотная помощь специалиста и поддержка со стороны близких людей. Рассчитывать только на молитву — это самонадеянно. Это точно так же, как лечить, например, одной только молитвой какой-нибудь туберкулез или рак. Вот, поэтому в случае селф-харма грамотный психолог или психиатр имеют для исцеления очень-очень-очень большое значение. Что же делать, если вы занимаетесь селф-хармом, не можете остановиться, или если ваши близкие подвержены ему? И вот у меня на этот вопрос есть ответ нашего психолога Кристины Чистяковой. Давайте его послушаем.
Что такое селф-харм и как помочь людям, которые этим страдают? Селф-харм — это аутоагрессия или агрессивное поведение, направленное на самого себя, которое проявляется через самоповреждение тела, самопорезы, ожоги и так далее. Основная задача заключается в том, чтобы поддержать такого человека и замотивировать его на обращение к специалисту. Убедитесь, что вы сами можете помочь этому человеку и что вы эмоционально для этого устойчивы. Потому что такие люди, они очень глубоко травмированы, и вы можете столкнуться с тяжелыми эмоциональными переживаниями этого человека, с тяжелыми какими-то историями, да, и вы должны реально оценить свои силы, чтобы потом не свалиться в свой собственный какой-нибудь невроз. Относитесь к таким людям с состраданием и с любовью. Не надо ни в коем случае тыкать, не надо ни в коем случае их обвинять, кричать на них, да, потому что они и так прекрасно понимают, что они делают что-то неправильное, им они просто не могут по-другому найти выход для выражения своих эмоций. Поэтому вы можете признавать свои эмоции рядом с ними, и это будет очень хорошо, потому что тем самым вы разрешите и человеку проживать эмоции рядом с вами. Можно поговорить о том, как вы проживаете гнев, как вы проживаете страх, как вы проживаете агрессию, да? А тем самым вы немножечко покажете другую реальность, как по-другому можно, не через самоповреждение, а как-то по-другому проживать то, что они вот проживают через самоповреждение. Не берите на себя слишком много и понимайте, пожалуйста, то, что нельзя помочь человеку, если он этого не хочет. То есть не догоняйте таких людей, не причиняйте им, пожалуйста, добро. Человек должен сам дойти до того, чтобы обратиться за помощью. Посоветуйте, если он обратится к вам за помощью, то посоветуйте обратиться за помощью к специалисту, потому что самоповреждение — это серьезно, и тут действительно нужна помощь специалиста. Вы можете посоветовать обратиться в группу поддержки. Такие группы для таких людей есть. И помогите найти то, что способно отвлечь человека от желания причинить себе вред. Это тоже очень важно.
Да, вот такие советы. Что можно сделать для профилактики self-harm? Самоповреждение – это следствие накопившихся эмоциональных проблем. Поэтому основа профилактики – это их решение. Доверительные разговоры с человеком, обращение за помощью к психиатру или психологу – это налаживание отношений внутри семьи. Вот в начале мы, когда показывали видео, да, девочки делились, что их родители не знают или узнали там совсем-совсем поздно. Внутри семьи должны быть хорошие отношения, доверительные, чтобы дети, подростки особенно, могли открываться своим родителям. Если родители, допустим, видят какие-то проявления self-harm у своего ребенка и начинают на него орать, пилить, манипулировать тоже в ответ, ну, вы этим не помогаете ребенку. Да, то есть должно быть обеспечение эмоциональной поддержки и помощи в решении проблем. Далее, если мы говорим про подростков, то важно обсуждать, как можно получить эмоциональную разрядку какими-то нормальными, адекватными способами. То есть это любая безопасная физическая нагрузка. Дыхательная гимнастика, умывание ледяной водой элементарно, там, не стесняться обращаться за помощью к психологу, к родителям. Дальше можно попробовать заменить self-harm на занятие спортом. Я читала историю, где девушка с очень серьезным случаем self-harm, очень тяжелым, очень сильно себя резала, но в какой-то момент у нее получилось перенаправить вот эту боль, вернее, получать эту боль другими способами. Она начала ходить в туристические походы, где очень сильно уматывалась, где нужно было куда-то долго взбираться в гору, и получается вот эта вот физическая нагрузка, она заменила тот self-harm, ту боль, которую она сама себе причиняла. Другой способ – это отрефлексировать причины самоповреждения. Да, первый вопрос, который нужно задать себе – зачем? Зачем я это делаю? Нужно вот прям докопаться, разобраться, зачем я это делаю, чтобы появился выбор. То есть вот я могу сделать так, а могу сделать по-другому. Все работает на поведении, наше поведение тренируется. И так, как оно привыкло, так как оно уже сформировалось, можно и сформировать его по-другому. Это дело привычки, дело какого-то самоконтроля. Некоторые, допустим, в случаях зависимости предлагают вести календарь. Забавно, наверное, будет звучать календарь self-harm. Когда ты отсчитываешь количество дней, когда ты не причиняешь себе никакого вреда, да, и ты видишь это, допустим, результат, о, у меня целую неделю получилось, о, у меня 2 недели получилось, о, у меня месяц получилось, и ты как бы этим вдохновляешься и начинаешь вот верить в себя, что можно как-то по-другому выплескивать свои накопленные эмоции. Если не получается справиться с self-harm самостоятельно, еще раз, нужно обратиться к специалисту. Пожалуйста, не пренебрегайте этим, не игнорируйте это. Это действительно серьезная проблема, которую, тем не менее, можно решить. Если вы думаете, что только вы один единственный такой на свете с такой тяжелой проблемой, ситуацией, нет, у психологов уже есть методики, как вам помочь. Как правило, людям с self-harm выписывают какие-то медикаменты, если есть психические расстройства, параллельно работают с ними психотерапевтически. Обычно это занимает минимум год, и терапия сводится к тому, чтобы научить человека проживать свои чувства и формировать конструктивные формы поведения в ответ на то, что происходит в реальности. Друзья, еще раз, если у вас есть психологические проблемы, какие-то вопросы психологические, духовные, пожалуйста, воспользуйтесь той ссылкой, которую я прикрепила в комментариях чат духовно-психологической поддержки telos.fm/online. Ну и мне хочется пожелать вам психологического здоровья, очень крепкого, очень огромного, чтобы вы всегда находили в себе силы держаться и как-то продуктивными, конструктивными способами выплескивать свою, не знаю, внутреннюю боль, эмоции, чувства. Будьте, пожалуйста, здоровы и не пренебрегайте своим здоровьем. А на сегодня мы заканчиваем и увидимся с вами через пару недель. Всем пока.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме, в теме, в теме.